по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 9 часов в Москве. Это Радио Даос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего сегодняшнего эфира. Мы с вами в книге «Деяния апостолов», и мы с вами дочитываем сегодня 8 главу. Я напоминаю, что мы читаем всю Библию за 5 с небольшим лет. Мы читаем Священное Писание, потому что хотим познавать Бога, хотим приближаться к Нему, и потому что мы любим Его, да? Священное Писание для нас — это Слово Божие, это письмо, которое Господь написал всему человечеству. И мы также с удовольствием читаем ваши комментарии. Они бывают разные, и мы читаем все. Отвечаем не на все в эфире, не все читаем, но так или иначе читаем все, которые приходят. Через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos вы можете там нас слушать и комментировать. И также через страницы ВК, Facebook, теперь уже Одноклассников. Есть наши основные страницы, это передача по страницам Библии, ну и также другие страницы, в которых вы видите трансляцию этой программы. У нас осталось несколько интересных комментариев, неотвеченных еще с прошлого раза. Да, кстати, пришел один комментарий. Раньше, в советские еще времена, когда на западные радиостанции писать было очень сложно, ну, потому что письма не пропускали из Советского Союза на Запад. Один очень такой языкастый радиоведущий западный сказал о том, что я, говорит, делю ваши письма на две категории. Это письма доходяги и письма проходимцы. Значит, доходяги — это которые дошли, проходимцы — которые прошли. Но это, по крайней мере, про полученные письма. Сейчас это уже не актуально, но в связи с тем, что комментариев много, к сожалению, иногда некоторые из них теряются. Есть комментарий, который пришел еще в феврале. Сейчас он всплыл на поверхность, и комментарий важный. Говорить об этом надо было еще до февраля. Я сейчас просто сделаю вот что. Я назову этот комментарий. Это было письмо слушателя, который говорит о Нагорной проповеди, о смысле Нагорной проповеди, о том, к кому относятся заповеди блаженства, ну и, в принципе, заповеди Нагорной проповеди. Я подумал сейчас, что с этим комментарием делать, и решил, сейчас мы на него отвечать не будем, если он столько лежал, ну, немножко еще полежит. Скажу, когда будем отвечать. Я просто поставил себе сразу в план эфиров. Будем отвечать, причем подробно, когда будем обсуждать 15 главу «Деяния апостолов». Внимание, 15 глава «Деяния апостолов». У нас там две передачи будет по 15 главе. Так вот, во второй из них мы обязательно возьмем этот комментарий. Так что, если автор нас слушает, то вот о Нагорной проповеди будем говорить в связи с этим фрагментом Священного Писания. Почему? Да потому что тематически, но это, собственно, во многом туда и относится. Пишет Оля Шабанова. Верно, что испытания извне не так страшны, как внутренние. Но как понять эти внутренние испытания для нашего роста? Или это гонение от Бога, чтобы рассеять, как первую церковь? Гонение для распространения слова, как в первой церкви. Не хотите сами идти, рассею вас. Как отличить одно от другого? В той формулировке, в которой вы поставили вопрос этот, Ольга. А надо ли отличать? Да, гонение для роста и гонение для проповеди. Вот для того, чтобы вот что-то происходило. Допустим, мы или так, испытание для роста, или гонение. Дело в том, что через гонение ранняя церковь росла. Это важная история. Через гонение ранняя церковь, да и любая другая церковь, росла и растет. Когда в Китае начались серьезные гонения на христиан, китайское правительство в то время, в те времена, считало, что христиан таким образом можно истребить. Христиан не останется. В результате, когда гонения несколько ослабли и стали считать христиан, выяснилось, что их число увеличилось в несколько раз. В этом и штука с гонениями, друзья. Гонения, если действительно люди посвящены Богу, если действительно люди посвящены Христу, то гонения ведут к росту. Поэтому я не думаю, что надо отличать. быть верным Богу, да, а дальше уже он сам делает все в свое время. Тут более, пожалуй, сложен другой вопрос. Вы его не задали, но я полагаю, что кто-то из вас, задумываясь об этом фрагменте, об этой беседе, этот вопрос захотел бы задать. Вопрос вот какой. Ну, как отличить гонение, которое надо преодолевать, от такого сигнала «стоп», да, когда Бог говорит не иди дальше, потому что вот дальше нельзя, это не моя воля. Вот когда воля Божия в том, чтобы преодолевать гонения, а когда воля Божия в том, чтобы остановиться? Чего Бог хочет? Чтобы мы преодолевали или чтобы мы остановились? Вот это вопрос куда более сложный и на вопрос, на который однозначного ответа нет. Вот на первый ваш вопрос, Оля, я ответил однозначно. Тут может быть и то, и другое, и эти вещи не взаимоисключают. Во втором же случае, конечно, смысл и в молитве, и в чтении, изучении Священного Писания. Но есть еще одна штука. Ведь Господь не случайно помещает нас в церковь. Господь не случайно создает сообщество, общину из христиан. И вот когда такие вещи бывают, такие испытания бывают, необходима поддержка общины. Не одного человека, потому что один человек может ошибиться. Да, а христианского сообщества, когда мы оказываемся в христианском сообществе. В чем проблема, если у вас поддержка только одного человека? Вот я уже сказал, что один человек действительно может ошибиться. Может ли ошибиться сообщество? Да, но там Господь действует, и Он действует во всех. И так или иначе, какие-то отступления одного компенсируются. В чем проблема, когда один-два человека? Ну, это проблема друзей Иова. Иов страдает, а они ему говорят, слушай, разберись-ка ты, за что ты страдаешь. Да, вот, наверное, ты такой грешник особый, поэтому ты и страдаешь. Я знаю ситуации, такие ситуации были в моей жизни, такие ситуации были в жизни многих христиан, когда, допустим, человек болеет, или у человека болеет ребенок, или еще что-то случилось, и кто-нибудь из лучших побуждений, с лучшими мотивами, приходит к этому человеку и говорит, вот, это тебе наказание, Бог тебя наказывает, ты разберись, за что. Такие вещи никак не помогают. Кстати, может ли это быть наказанием? Да, может, но страдания Иова не были наказанием. Тут было совершенно другое. Страдания Павла, испытания, через которые прошел Павел, не были наказанием. Это было совершенно другое. Вот поэтому от таких советчиков есть смысл просто держаться подальше. И еще один комментарий пишет Денис. Доброе утро. Подскажите, есть ли у животных душа? И как понимать слова апостола Павла, если душа животных не вечна? Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупление тела нашего. Послание к Римлянам, 8 глава, с 19 по 23 стихи. Есть ли у животных душа? Вечна ли эта душа? Такие вопросы задают довольно часто. Мне очень понравилась формулировка, которая у Дениса. И, кстати, этот вопрос как раз очень уместен в связи с тем разговором, который у нас с вами предполагается сегодня. Почему мне понравилась формулировка Дениса? Денис, вы пытаетесь понять такой широкой, с большой перспективы. Иногда, и, кстати, обычно, когда задают этот вопрос, он задается по-другому. И формулировка такая общая. Увижу ли я свою любимую кошечку в раю? Обратите внимание на разницу. Я подлежащее, увижу ли я? Вопрос, человек волнуется о себе. Ну как же, какой же у меня будет рай без любимой кошечки? Ну правда ведь, да, это уже не рай. В вашей формулировке есть ли у животных душа? Вы говорите о душе, вы говорите о животных. Речь не о вас и не о любимой кошечке. Поэтому и отвечать буду соответственно. В Священном Писании мы видим, во-первых, что весь мир стал, скажем так, заложником, да, именно заложником грехопадения Адама и Евы. В связи с грехопадением Адама и Евы, вот этот надлом, этот слом, который произошел, он ведь коснулся всего мира, всего мироздания. Не только Адам и Ева, но и земля, которая стала произрастать колючки, ну и природа. Все это ответило на грехопадение. Адам и Ева после грехопадения не могли жить в совершенном Эдемском саду. Не могли бы они жить и в совершенном мире. Просто потому, что они и сами уже несовершенны. Соответственно, и мир отвечает на то, что произошло. Согрешили ли животные? В Священном Писании ответа на этот вопрос нет. Стали ли они участниками или приняли они на себя результат того, что сделали Адам и Ева? Да, конечно, и Священное Писание говорит об этом очень четко. В частности, и в том фрагменте из послания к римлянам, 8 глава. Вот это ожидание большего, это ожидание высшего, ожидание лучшего, оно у животных есть тоже. Мне нравится, может быть, немножко это сентиментально, но мне нравится такой диалог у кого-то из христианских авторов, было это современных. Говорит, о чем думает моя собака, когда у нее грустинка в глазах? Возможно, тоскует о небесах. 8 глава послания к римлянам с 19 по 23 стихи как раз об этом говорят. Так что, да, грехопадение оказало влияние на всех, и да, природа, ну, если мы доверяем Священному Писанию, если мы ему верим, а мы ему верим, природа действительно ожидает этого избавления. Это страдание природы, в частности, от рук человека. Да, природа страдает от грешного человека. Теперь вещь более сложная. Вот смотрите, сегодня мы с вами будем читать такой библейский стих, когда Филипп спрашивает эфиопского евнуха, разумеешь ли или понимаешь ли, что читаешь? Эфиопский евнух читает Священное Писание, он читает книгу пророка Исаии. И Филипп, один из диаконов ранней церкви, ему Писание истолковывает. Для того, чтобы человек покаялся, для того, чтобы он пришел к вере, необходим толкователь. В частности, необходимо истолковать Священное Писание. Сам Дух Святой истолковывает, естественно. Но в жизни каждого из нас есть люди, которых Бог особым образом для этого использует. Но Священное Писание написано для людей. Внимание, это очевидная вещь, но она богословская очень важна. Библия написана для людей, а не для кошек и собак. Вот если Бог как-то общается с кошками и собаками, я вполне допускаю, что Он с ними общается, у Него есть свои способы с ними общения. Не через Священное Писание, не через Библию. Какие? Мы этого не понимаем ровно так же, как они, эти самые зверушки, не понимают того, что сказано нам. И поскольку Библия написана для людей, в центре Библии отношения между Богом и человеком. В центре Бог и человек. Например, если вы посмотрите на географические карты разных стран, ну, допустим, сравните российские карты и американские, особенно те карты, которые в школьных учебниках. Это будут карты мира. Вы увидите примечательную вещь. Большинство стран, или, так скажем, многие, я не исследовал, чтобы сказать большинство, я не имею на это права, многие страны, рисуя географическую карту, располагают ее так, что именно страна происхождения карты оказывается в центре. Вот карта по-другому расположена. Да? Она поставлена так, чтобы страна была в центре. Если это невозможно, ну, есть страны, которые в центре не расположительны, ну, никак, да, вот просто, не получится это. Тогда, по крайней мере, в учебниках школьных по географии, по истории, сначала ведь начинают разговор об истории и географии своей страны, а потом идут дальше. Для каждого из нас то, что окружает нас, ближе к нам и, соответственно, стоит в центре нашего сознания. Так и в Библии. Человек и отношения между Богом и человеком — это главное. Все остальное подчинено этому моменту. Бог дает животных во власть человеку. Но говорит Он об этом человеку. Он не говорит с точки зрения, не знаю, собачки, да? Я вот тебя отдаю под власть человека, но он согрешил, он там иногда будет тебя бить, но ты жди, будет освобождение. Такой Библии у нас нет. И поскольку такой Библии у нас нет, а про животных мы сказать не можем, по каким-то случаям, в каких-то случаях, в каких-то ситуациях мы просто должны сказать, я не знаю, есть ли у животных душа в таком понимании, как у человека. Думаю, нет. Потому что про животного Бог сказал, извините, про человека Бог сказал, что вдохнул душу живую. Этим человек и отличается от животных. Но испытывает ли животное последствия греха? Да. Ожидает ли оно того момента, когда природа, вся природа будет искуплена? Да. Как это происходит? Не знаю. Я говорю здесь да и нет. На основании того, что нам дано, людям, нам с этим бы разобраться. А дальше уже в небесах, ну, по поводу кисок в небе или кошечек в небесах, да, собачек в небесах, либо мы их увидим в небесах, либо в небесах будет так хорошо, и мы настолько изменимся, что для нас это уже перестанет быть важным. Я напоминаю, что мы в конце почитаем некоторые комментарии, а завтра мы почитаем то, что сегодня прочитать не успели. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Слово Божие. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Прибудь с нами, направляй нас, учи нас, наставляй нас, открой наши сердца и наш разум для понимания Твоего Слова. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 308-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в «Деяниях апостолов». И знаете что? Есть стихи, которые, ну вот, привыкаешь читать, особенно если ты давно христианин, то уже не замечаешь. Вот человек, который недавно покаялся или недавно стал читать Библию, может быть, даже еще не пришел ко Христу, но стал читать Библию, эти стихи замечает. Вот один из таких стихов, Деяния апостолов, 8 глава, 26 стих. «А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень, ну, то есть на юг, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу». Теперь смотрите конец стиха. «На ту, которая пуста». Вот до этого все было вроде нормально. Ну, если не считать того, что ангел ему сказал. Но это как-то можно понять. А вот конец стиха. «Иди на ту дорогу, которая пуста». Зачем идти на пустую дорогу? Интересно, что ангел не объясняет Филиппу, одному из диаконов ранней церкви, который только что стал участником Великого Пробуждения, когда Слово Божие пришло в Самарию, он не объясняет, зачем это было нужно. Просто встань и иди на дорогу. Это удивительная история послушания ранней церкви. Что же происходит на этой дороге? Об этом мы с вами и будем сегодня говорить. Вот в этих трех главах, 8, 9 и 10 главы Деяний апостолов, три примечательнейших покаяния, обращения. И сейчас мы увидим, чем они примечательны. В 8 главе приходит к Богу эфиопский евнух. Эфиопы – потомки Хама. Да, помните трех сыновей Ноя – Сим, Хам и Афет. Так вот, потомок Хама приходит к покаянию, приходит к Богу в 8 главе. В 9 главе кается Савл из Тарса. Савл – потомок Сима. В 10 главе – Корнилий, римский воин, потомок Иофета. До сих пор Евангелие проповедовалось прежде всего среди иудеев. Но вот в трех главах каются три представителя трех ветвей человечества, потомки трех сыновей Ноя. Интересно, что во всех этих трех обращениях присутствуют три фактора, которые должны присутствовать в любом обращении, в любом покаянии. Я перечислю эти факторы. Во-первых, это водительство Святого Духа. Этих людей ведет сам Бог. Сегодня мы часто действуем, к сожалению, без водительства Духа. Просто захотелось и пошел. На самом деле, прежде чем с кем-то говорить о Боге, поговори об этом человеке с самим Богом. Помолись о нем. Задай Богу вопросы. И попроси Бога помочь тебе подойти к этому человеку. Это чрезвычайно важно. Это не значит, однако, что наша молитва должна быть долгой. Почему с ним еще не поговорил? Да я до сих пор о нем молюсь. Сколько молишься? День, два месяца, полгода, год. Так и не поговорил. Нет, не об этом. А о том, что прежде чем разговаривать с человеком, побеседуйте о нем с Богом. Во-вторых, в покаянии должно быть Божье Слово. Первое, мы уже сказали, Святой Дух. Второе, Божье Слово. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия, говорит апостол Павел в послании к римлянам. Дух Божий действует через Божье Слово. Меня удручают ситуации, когда человек вместо того, чтобы рассказать Божье Слово, начинает долго и нудно философствовать или пересказывать свою жизнь, свои жизненные истории, или давит на эмоции, говорит что-то такое, из-за чего у слушателей слезы вышибает. Все это не ведет к настоящему покаянию. Если нет Святого Духа, если нет Божьего Слова, то и покаяние будет ненастоящим. В-третьих, для того, чтобы было покаяние, нужен Божий человек, который несет это самое Божие Слово под водительством Святого Духа. Покаяние предполагает, что кто-то это слово проповедует. Интересно, что присутствие этого человека может быть не одновременно с покаянием. Это может быть христианин, который трудится и беседует с человеком раньше, задолго до покаяния. Потом он кается вроде бы один, но семена кто-то уже заронил. Или это тот, кто беседует с человеком и общается с человеком, молится за человека уже после покаяния. Я понимаю, что вот это третье условие можно неправильно трактовать, и тогда получается, что покаяться одному невозможно. Покаяться одному в одиночестве возможно, но где-то на нашем пути до покаяния или сразу после покаяния Господь посылает своих людей. Вот так Он устроил эту жизнь, так Он действует с нами. Все это происходит и здесь, в покаянии эфиопского евнуха. Все эти три условия выполняются. Кстати говоря, иногда представляют себе так, что вот человек едет на какой-то телеге, и Филипп просто к этой телеге подходит и начинает разговор. Чтобы было понятно, давайте прочитаем еще раз этот фрагмент и прочитаем также дальше. Деяния апостолов, 8 глава, 26 стиха. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж, эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию». Давайте здесь остановимся. Этот евнух был важным государственным чиновником у царицы Эфиопии. Он отвечал за финансы. Я предполагаю, что такой человек один не ехал. По крайней мере, охрана с ним точно была. Скорее всего, были с ним также и другие чиновники, вельможи царского двора. То есть это был целый кортеж того времени. И важно, что этот вельможа, этот евнух возвращается домой, возвращается в Эфиопию после того, как он приезжал в Иерусалим, чтобы поклоняться Богу. То есть этот человек любит Господа. И это самое главное. Я как-то слушал проповедь, в которой проповедник долго рассказывал. Он говорит, представляете, какая сцена? Едет этот евнух, и у него в одной руке Библия, в другой вожжи. Я не смог сдержать улыбку. Во-первых, Библии в том виде, в каком мы ее знаем, тогда еще и не было. Ну и, во-вторых, насчет вожжей, я думаю, этот пастор поторопился. Все-таки управляли колесницей другие люди. Но что-то очень важное евнух читал. 29 стих. «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Читает евнух пророка Исаию. У него находился свиток, один из свитков этой книги. Сам тот факт, что евнух погружался в Писание, причем это Писание на незнакомом для него, или, по крайней мере, уж точно не родном для него языке. Он из Эфиопии, а читает он по-еврейски. Это, кстати, во многом объясняет и следующую его реплику, ответ на вопрос Филиппа. Но к этому еще придем. Проповедник, который рассуждал про Библию и вожжи, пытался представить нам руки евнуха. А я думаю, есть смысл обратить внимание на его сердце. Этот человек любил Бога. Да, он не понимал. Да, он делал только первые шаги. Интересно, что первые шаги могли показаться ему какими-то туманными, скрытыми. «Как я могу понять?» — говорит он. Но он не отступает. Знаете, мне довелось видеть людей, которые брали Библию, читали пару-тройку страниц и потом закрывали эту книгу навсегда, говоря о том, что непонятно. Знаю и других людей, которые, даже если что-то не понимали, стремились разобраться, не останавливались. Моя молитва о каждом из нас, о каждом из вас, друзья, наши слушатели и участники этих наших бесед, заключается в том, чтобы, даже если вы не понимаете, вы были готовы разобраться. И Дух Святой отвечает на такое желание наше. Дух Святой обращается к нам и открывает наши сердца. Вы видите, что в этой ситуации, в этой сцене все три условия уже есть. Дух Святой действует, Слово действует. Да, это то, что мы сегодня называем Ветхий Завет, но Нового Завета тогда еще и не было. Какое место из Ветхого Завета? Мы сейчас это увидим. И Бог действует через человека, через Филиппа. Читал евнух книгу пророка Исаии. 31 стих. Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». 53 глава книги пророка Исаии. Я думаю, что к тому моменту, когда евнух дошел до этого текста, он, конечно же, уже читал начало главы. «Кто поверит слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Дальше мы с вами уже читали. Вот этот текст не понимает евнух. Интересно, что евнух повторяет опыт каждого из нас. Когда мы встречаемся со Священным Писанием, мы не понимаем. Но знаете, что Бог дал евнуху? Возможность задавать вопросы. Я думаю, что евнух, государственный чиновник, занимавшийся финансами, был не глупым человеком. И, среди прочего, у него есть аналитический ум. В наших первых передачах, в тех первых 10 программах, с которых начался в свое время наш цикл изучения Библии, мы говорили о методе изучения Библии. Мы ставили вопросы к библейскому тексту. Кто говорит? Когда говорит? Кому говорит? Что он говорит? О ком говорит? Интересно, что хотя евнух и не слушал те первые 10 наших передач, он задает правильные вопросы. 34 стих. Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Великолепный вопрос. Потому что если о себе, то это давно. Если о ком другом, то это может быть в любое время. Многие из нас, к сожалению, читают Библию далеко не так, как этот евнух. Мы пробегаем мимо трудных и непонятных мест. Мы боимся, а то и просто ленимся задавать вопросы. Евнух спрашивает и получает ответ. Многие из нас не спрашивают и поэтому не получают ответы. Кстати, есть вопросы, на которые мы действительно не можем дать ответа. Ну, например, как Филипп узнал, что евнух читает именно Исаию? Лука просто сообщает нам об этом как о неком свершившемся факте. Но как же узнал об этом сам Филипп? Я думаю, что Дух Святой дал ему такую возможность и показал ему это.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Филипп открывает Писание и проповедует Христа. 35 стих. Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, то есть этого фрагмента, благовествовал ему об Иисусе. Интересно, Бог дает нам немало возможностей разговаривать с людьми. Но знаете, чего нам порой не хватает? Мы пытаемся вывести разговор на свою территорию. Я умею проповедовать Христа, если сложатся вот такие-то обстоятельства. Или если я могу начать с такого-то места Священного Писания. Или если меня спросят о том-то и том-то. Но штука как раз в том, чтобы проповедовать Христа в любой момент. Вовремя и не вовремя, как скажет потом апостол Павел. Филипп начинает с этого конкретного места Писания, и ему этого достаточно. Он проповедует Евангелие Христово. 36 стих. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: «Вот вода. Что препятствует мне креститься?» Хороший вопрос. Мы с вами читаем о том, как люди покаялись и крестились во второй главе Деяний апостолов. Евнух задает еще один правильный вопрос. Что мешает мне креститься? Евнух покаялся, уверовал. Интересно, что это покаяние произошло через Слово Божие. Я на минутку отвлекусь, Потому что иногда я слышу истории покаяния, которые напрягают меня. Вот реально я хочу доверять Богу, я доверяю Богу, но я не доверяю историям. Это разная вещь. Доверять Богу и доверять историям, которые о Боге рассказывают. Иногда, правда, люди, рассказывая эти истории, сами не очень понимают, что говорят. Ну, например, человек говорит: «Я покаялся через такую-то песню». Хорошо. А было ли Божие Слово, которое участвовало в этом покаянии? Был ли фрагмент Священного Писания? Были ли стихи библейские, которые ты в этот момент или примерно в этот момент читал? «Я покаялся, когда прочитал такую-то книгу», говорят мне, и это может быть не библейская книга. В таком покаянии не хватает фундамента. В таком покаянии не хватает Слова Божия. И зачастую люди, которые думают, что таким образом пришли к Богу без Божьего Слова, начинают снижать значение и принижать смысл Божьего Слова. Но как только это с нами происходит, у нас уже не остается основания для того, чтобы что-либо утверждать. Ведь любая другая книга может содержать ошибки, а Слово Божие безошибочно. В покаянии всегда участвует Божье Слово. Апостол Петр пишет в своем послании, 1 глава, 23-24 стихи: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то слово, которое вам проповедано». Будьте осторожны, когда слушаете истории покаяния. И уж тем более внимательны, когда рассказываете о своем покаянии. 37 стих 8 главы Деяний апостолов. Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Эфиопский Евнух в этот момент буквально уезжает со страниц Священного Писания. 39 и следующие стихи. «Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Дух Божий сходит на Евнуха, происходит великое возрождение. Ангел берет Филиппа и ведет его дальше. Дух Божий совершает в жизни Филиппа то же, что совершил он во второй главе Деяний апостолов, также в день Пятидесятницы. Начинается для этого Евнуха новая жизнь. И он буквально уезжает со страниц Писания. А знаете, что одна из самых ранних церквей и самых сильных церквей была именно в Эфиопии? Я думаю, что произошло это не случайно. Я думаю, что тот Евнух имел к этой церкви самое непосредственное отношение. Город, о котором говорится в 40 стихе, названный здесь Азот, это город Ашдод в секторе Газа. Очень непростые места, очень непростая ситуация там сегодня. Но здесь Евангелие распространяется, и мы видим, как это происходит. А дальше, друзья мои, еще одно замечательное покаяние. Покаяние Савла и Старса. Когда дойдем до послания филиппийцам, то будем с вами говорить о богословских, психологических и философских аспектах этого покаяния, обращения Савла. Ну а сейчас о практических аспектах, о том, что и как происходило. Что же произошло на пути в Дамаск? Начнем сегодня читать эту главу. Это 9 глава с 1 стиха. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Вы помните, что церковь разошлась, что ранние христиане, поскольку начались преследования в Иерусалиме, покинули Иерусалим. Интересно, что Савл, как кажется, единственный, кому этого было мало. Для иерусалимского начальства было достаточно решить одну проблему. Этих христиан здесь больше нет. Для Савла было важно другое. Чтобы этих христиан не было вообще. Чувствуете разницу? Савл готов действовать до конца. Есть такая книга. Одно время она была достаточно популярна. Называется она «Игра Эндера». Мальчик по имени Эндер, что в переводе с английского означает «завершающий», доделывающий дела до конца, не останавливающийся. Я не могу рекомендовать вам, друзья, прочитать эту книгу. Она во многом навеяна злобой. Но вот этот литературный образ, этот характер человека, который не останавливается, во многом параллелен тому, что мы видим здесь. Пока и действия Савла тоже навеяны злобой. Эндер, про которого я говорил, кстати, тоже уничтожает. Потом, правда, выясняется, что вся история возникла из-за фатальной ошибки. А вы? Готовы ли вы в вашем послушании Богу идти до конца? Или вы говорите Богу так: слушай, вот 75% моей жизни твои, а вот 25 или 10 или 5 я оставляю себе. Савл идет до конца. Третий стих. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Кстати, если мы читаем и сопоставляем это с другими библейскими текстами, они слышали звук голоса, они даже не поняли слов, слова понял только Савл. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. Савл потерял зрение, но приобрел Господа. И это главное. Продолжим читать в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные вопросы от вас, как всегда, друзья. Как только я закончил, тут Сал потерял зрение, но приобрел Бога. Да, тут уже комментируют, причем на личную почту бросают. Значит, нет, Савл, конечно, к Савлу зрение вернулось, Бог его вернул зрение, мы об этом читаем. Вот завтра мы об этом будем говорить. Но у Савла осталось это жало во плоти, жало, которое у него было, напоминание. И многие исследователи считают, что проблемы у него были либо с эпилепсией, либо со зрением. Есть и в пользу той и другой теории есть аргументы. Мы об этом будем обязательно с вами говорить, когда дойдем до послания Павла. Людмила спрашивает, как вы относитесь к слушанию Библии в звуковом формате, аудиобиблии? Есть ли какая-то разница? Думаю, что разница есть и в нескольких моментах. Во-первых, давайте вспомним, что изначально христиане как раз и слушали, если хотите, аудиобиблию, потому что письма читались в церквях. То есть текст был не у всех, текстов было очень мало. И, соответственно, вот текст читался. Поэтому как раз понимание на слух было первым пониманием Библии, которое практиковалось в церквях. Что же касается сегодняшнего понимания на слух, сегодняшнего чтения, я знаю многих людей, которые слушают аудиобиблию, сам не люблю, но это личное мое, вот вы спросили, как вы относитесь, да? Вот это личный мой взгляд здесь. Не люблю, потому что так или иначе тот, кто читает Библию, так или иначе навязывает свое понимание. То есть он делает определенные акценты, он что-то все-таки, ну вот, от себя привносит. Мне хочется взаимодействовать с текстом. Кстати говоря, я Новый Завет все-таки читаю на греческом языке, на древнегреческом языке. Ну, к сожалению, моего знания еврейского языка на Ветхий Завет не хватает. Но именно для того я это делаю, чтобы иметь возможность изучать, читать, понимать, познавать. Но слушать аудиобиблию, допустим, в машине где-то, в пути, гораздо полезнее, чем какие-нибудь радиостанции. Не будем их рекламировать. Поэтому вполне позитивно. Но только помните, пожалуйста, о том, что и, в общем, глазами тоже читать важно именно для того, чтобы иметь возможность погрузиться в текст самостоятельно. Блестящий вопрос прислал Никита Погребенко. Значит, вот когда вот говорит Павел, понимаю, извините, Филипп спрашивает Евнуха, разумеешь ли, что читаешь? Никита ставит себя на место Евнуха и говорит, я бы Филиппу ответил, да, конечно, по крайней мере, стараюсь понимать. Вот к нашему основному вопросу. Так вот, Никита, я, наверное, тоже так бы ответил. Почему Евнух не мог так ответить? Не мог он так ответить по очень простой причине. Вот к концу 8 главы он так ответить уже мог. В середине 8 главы еще не мог. Дело в том, что для того, чтобы понимать Священное Писание, нам необходимо присутствие и действие Святого Духа. Вы же сами пишете о своих родственниках, которые читали Ветхий Завет и решили, что это еврейская сказка. И таких родственников немало. А для того, чтобы понимать Писание, с нами должно что-то произойти. Для нас, христиан Нового Завета, тут ситуация во многом проще. Апостол Иоанн в первом своем послании пишет, «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Ну и среди служений, среди аспектов служения Святого Духа, действие Святого Духа, один из них заключается в том, что Дух научит всему. То есть Дух открывает нам Священное Писание. До того, как Павел, извините, как все уже на Павла переключился, да, зря. До того, как Филипп проповедовал эфиопскому евнуху, такого служения Духа в его жизни еще не было. Поэтому эфиопский евнух отвечает то, что может ответить абсолютно честно. Он говорит, как я пойму, если кто не объяснит. Да, соответственно, кстати говоря, апостол Павел будет повторять и эту же самую мысль в послании к римлянам. Есть слово, есть говорящий, проповедующий. Тот, кто несет это слово, как услышит без проповедующего. То есть кто-то должен пойти и сказать. Вообще этот вопрос, мы завтра к нему вернемся, он очень важен. Некоторые говорят, мне не нужны люди, я сам пришел к Богу, я сам покаялся, я сам уверовал. Без человеческого какого-то участия. Бог со мной работает напрямую. Я убежден, друзья, что в каждом случае покаяния, рано или поздно, есть некое участие человека, которого посылает Бог. В любом случае оно есть. Об этом будем говорить в следующий раз. Завтра к этому вернемся. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.